Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем нашу беседу о сектах. Отец Павел, о чем мы будем говорить сегодня?
Сегодня мы поговорим о таком распространенном движении, так называемом христианам веры евангельской или пятидесятниках. Ну, чаще применяют не только термин пятидесятники, потому что существуют традиционные пятидесятники. Есть также движение, харизматическое движение, оно тоже сохранилось. Так называемая вторая волна пятидесятничества или харизматики, харизматическое движение. И есть еще третья волна, это неопятидесятники или неохаризматики. Хотя представители всех вот этих вышеназванных групп, сами они себя считают пятидесятниками, сами они считают себя протестантами. Ну и такое название у них, само название, христиане веры евангельской. Вот поэтому ту терминологию, которую мы предложили, она не всеми ими самими поддерживается, поэтому очень трудно разобраться на самом деле, кто относится к первой волне, кто второй, кто третий. Ну, для этого, конечно, немножко нужно знать историю, предысторию этого движения, познакомиться с ней, ну и также поговорить о современном состоянии этих движений. Вот, собственно, о чем бы хотелось бы поговорить.
Хочу рассказать вам, батюшка, и нашим радиослушателям о моем опыте общения с пятидесятницей. Надо было мне по долгу работы общаться с одним салоном цветов, фитосалоном, вот. Ну и там женщина, она постоянно говорила про Бога, вот прям, знаете, очень много, через каждое слово, и христиане, и вот как бы все время это, что я, если честно, даже подумала, что она весьма, наверное, православная, потому что она знала, что я работаю на православном радио, и она постоянно это говорила, как бы я думала, что она православная, но что-то меня немножко смущало. Как-то, но нельзя было понять, что. Вот. А потом одна сотрудница пришла такая поникшая, уставшая, так говорит, ты что такая грустная, у тебя что-то плохо? Она там начала жаловаться, что да, у нее там какие-то проблемы. Так говорит, я давай сейчас тебе молитву прочитаю, и тебе все станет хорошо. Она положила голову, руку ей на голову, и как закричит батюшка. Она закричала так громко, и что-то там закричала про призыв Духа Святого, и чтобы, значит, все горести там и беды от нее отошли, и, значит, заклинает она Святым Духом, и что только не делает. И я стояла, очевидно, у меня были глаза очень большие, она сказала, тебе удивительно, но вот я как бы протестантка. Ну, я говорю, прям вот протестантка, она говорит, ну нет, я, значит, там вот пятидесятница.
Ну, вообще, для вас это показалось дико, вот это вот исцеление Святым Духом, крики. Для них это обыденная практика молитвенная абсолютно. Она никак их, ну, они привыкли к этому, то есть это у них часть их доктрины, часть их учения, часть их религиозной практики, потому что, как вот они сами говорят, что они имеют слова мудрости, слова знания, веры, исцеления, чудотворения, пророчества, развлечения духов, истолкования языков и так далее.
Каждый.
Это они себе приписывают. Ну, может быть, не каждый, но практически каждый что-то из этого.
То есть не только, имеет, например, пастыри их имеют, а прямо каждый участник.
Ну, они к этому стремятся. Это из послания апостола Павла Коринфянам, первое послание Коринфянам, 12 глава, 8 стих. Вот, если говорить о самом названии пятидесятников, ну, мы с вами, наверное, представляем, и многие христиане православные представляют, откуда это название, но все-таки скажу, может быть, для тех, кто, ну, не слышал об этом движении, и само название, ну, например, для светских людей может показаться странным пятидесятники. Почему не тридцатники, не двадцатники, не сотники, а пятидесятники? Но это сразу же ассоциация с православным праздником Пятидесятницы или Днем Святой Троицы. В этот день мы празднуем схождение Святого Духа на апостолов. Это случилось в раннехристианской общине, когда апостолы на 50-й день после воскресения Господа Иисуса Христа вместе собрались и молились в одном укромном месте, в комнате, и на них сошел Святой Дух в виде огненных разделяющихся пламени языков. И после этого они стали говорить на разных языках, получили вот этот дух мудрости, дух, хотя исцеление они уже могли исцелять, чудотворение, то есть множество даров они имели, но они получили еще больше, да, они могли проповедовать и учить в разных странах мира. Вот с этого, собственно, начинается христианская церковь, с этого дня мы считаем это событие началом христианской церкви. Какое отношение это название имеет, ну, к современным пятидесятникам, которые себя так называют? То есть это все произошло на волне возрождения или пробуждения, которое случилось в протестантских общинах Запада, в Соединенных Штатах. Ну, мы знаем, существовало такое движение, как ревайвелизм. Это источник, можно сказать, сегодняшнего пятидесятничества. То есть там в этом движении говорили о пробуждении духовных даров, потому что мы видим, как, ну, вначале даже тот же протестантизм, даже само название, некий протест, некий такой вот посыл возрождения, за возрождение христианства, но потом он приобретает уже такие институционные формы, уже таких движений, там какая-то своя иерархия, своя структура, и многие христиане чувствовали, что не хватает именно присутствия Духа Святого в жизни церкви, не хватает того, что описано в книге «Деяния святых апостолов». И вот они искали вопрос, как вернуться к тому апостольскому духу, то, что представляли себе раннехристианские общины. Это вот люди собираются вместе, христиане молятся, всегда чувствуют присутствие Христа, всегда чувствуют схождение Святого Духа, все говорят на языках, такое радостное состояние, разделяют имущество. А вот уже в XIX веке, в конце XVIII века, христианство представляло себе уже вот такое вот, ну, как бы законсервированные, даже самые уже последние вот социальные движения внутри христианства или же сектантские движения, они вначале брали тем, что они за обновление духовной жизни были, но в итоге оказывалось, что никакого обновления нету, все опять... Ну, как бы сводится, ну, просто к собраниям, там, чтению Библии, а вот то, что было в ранних христианских общинах, это отсутствует. И вот было такое вот движение именно за то, чтобы это возродить. Дальше следующее движение, движение святости тоже на Западе, которое тоже провозгласило возвращение к апостольским уже формам и проведение богослужения и так далее. Впоследствии вот тогда уже зародилось представление о крещении Духом Святым, стали говорить это, произносить. Но, собственно, начало пятидесятничества, вот прям его истоки, да, современного пятидесятничества, относят к 1901 году. Вот это событие случилось в общине методистского священника Чарльза Фокса Пархэма. Ну, его обычно называют основателем, хотя у него были предшественники, например, Чарльз Финей. Вот он говорил о крещении Святым Духом. Дуайт Моуди, это предшественники. Но почему Чарльза Пархэма называют основателем? Ну, именно в его общине произошло первое вот это крещение Святым Духом, как вот считается. Он был священником, организовал библейскую школу в городе Топека, штат Канзас. Именно библейскую школу он основал желанием вот именно открыть вот этот секрет, почему у современных христиан не хватает, ну, того, чего было у ранних христиан. Именно с крещением Духом Святым и началось это движение, оно и зародилось, собственно. Угу. Вот в этой библейской школе он собрал 40 последователей, учеников, разослал приглашение, и вот 40 человек собралось. И они стали все вместе молиться и, вчитываясь в слова книги «Деяния святых апостолов», пытались понять, они просто нарисовали даже географическую карту, где зафиксированы вот эти вот там, община в Коринфе, в Эфесе, где это происходило. Вот. Ну, молились и хотели получить ответ, почему не могут, сейчас нету, да, таких даров, как это раньше это происходило. И вот как-то собравшись в канун Нового года, 1901 года, одна из последовательниц по имени Агнес Осман, она предложила Пархэму, помимо просто молитвы, да, такой коллективной, еще возложить на нее руки. Потому что говорит, что, ну, описано, что апостолы возлагали руки, помните, вот когда они крестили, После того они возлагали руки, и Дух Святой сходил. И даже вот там упоминаются общины, которые были крещенные, но Дух Святой не сходил на них, и они не знали, что такое схождение Духа Святого. Вот. Потом мы знаем, что вот это вот возложение рук апостолов, оно сохранилось в виде таинства миропомазания Православной Церкви. То есть поэтому мы не считаем наше служение недостаточным, или что наши прихожане, они не имеют Святого Духа. Это таинство, оно существует и пребывает в Церкви. Но понятно, что в общинах пятидесятники, которые разорвали сначала с католической церковью отношения, вот до этого еще раскол произошел, да, между западной и восточными церквями, то, естественно, до них уже они отделились очень, очень сильно от церкви, таинства совершенно по-другому стали понимать и ощущать даже себя христиане, другое ощущение было у них. Естественно, им не хватало того, что, в принципе, мы получаем в таинстве миропомазания, мы это чувствуем, присутствие Святого Духа. Они не чувствовали, потому что и не было этого. Да? Вот. И они вот эта девушка, она указала на то, что апостолы возлагали руки, и попросила возложить на нее руки Пархама. Пархам говорит: а почему я-то, собственно, я же не апостол, меня никто не посылал, вроде как бы так. Но она настояла, и он возложил на нее руки, они, вся община молилась. И что произошло дальше, как вы думаете?
Верно, должен на нее сойти Святой Дух.
Ну да, и что, вот сошел, нет. Но они считают, что сошел. Она заговорила на языке, причем они указывают, что на определенном языке, на китайском.
Ничего себе.
И раньше она его не знала, да? По-китайски три дня. Ну, не учила, не знала.
Да, а через три дня все?
Вот, и даже в момент, пока она говорила на этом китайском языке, она даже забыла английский язык. И они все это восприняли, конечно, всерьез.
Как знак.
Ну, во-первых, насчет китайского языка, если вот уже сомневаться, да, например, то, ну, бывает, что дети или взрослые, когда имитация языка.
Да,
вот
да.
Вот если
да.
Вы, например, не носитель языка, не знаете.
Да.
И слышали, да, как вот он звучит, например, вы можете сымитировать какие-то слова. Вот у меня дочка этим занимается.
Ну да, вот. Все детки этим занимаются, а потом через
три дня... Она
прям
говорит, прям с акцентом, с английским, хотя она не знает этого языка.
Скажите, батюшка, а через три дня эта Агнес, она потеряла знания о китайском языке?
Ну, очевидно, да. Ну вот именно у них это считается молитва на языках. Вот. Того, что они вот просто так на тебя не зашло знание языка. Вот я про такое не слышал, что вот человек не говорил, да, потом раз, бах, на него Дух Святой сошел, и он заговорил. Но я предполагаю, хотя вот в Деяниях Святых Апостолов точно об этом не пишется, что все-таки апостолы, они не просто заговорили и начали молиться, а этот дар, он потом присутствовал в церкви, потому что иначе...
Ну, конечно, как иначе они могли, проповедовать и общаться?
Как бы они могли, да, вот благую весть разнести и на стольких языках. Мы знаем, что, да, общепринятым был греческий язык, ну вот в империи, да, как образовательный язык, латинский язык, но очень было много и местных языков, и диалектов, и чтобы донести Слово Божие на всех языках, конечно, я думаю, что апостолам требовалось знание это. В пятидесятнических общинах этого нет.
Отец Павел, всегда еще в такие моменты интересно, вот как вы считаете, вот то, что она заговорила на китайском языке, это уже додумки последователей, да, чтобы сделать историю более красочной и легендарной, или это вот в тот момент она там что-то специально придумала, как-то ее был злой умысел, или, может, она была очень такой восприимчивой, экзальтированной натурой?
Ну, мне кажется, да, вот именно больше к экзальтации, на экзальтацию это похоже, потому что я не думаю, что это было вот именно прям желание... Хотя оно, может быть, подспудно где-то и было, потому что ну, вот желание именно избранности какой-то, да, что ты вот на правильном пути находишься, что Бог вот всегда с тобой, это у каждого человека есть. Но, опять же, мы как православные христиане рассуждаем, а почему я, да, почему вот на мое смирение, на мои грехи что-то должно снизойти? Ну, то есть у нас такая есть нравственно-духовная рецепция, мы задумываемся. Вот почему вот, если мне явился, например, ангел, говорит, вот ты там, отец Павел, я там тебя избрал. У меня сразу вопрос, а почему меня, почему до моей-то души? И сразу же я вспомню аскетическую литературу, где говорится о том, что такие случаи были, но, как правило, это
нет Бога.
Заканчивалось ничем хорошим для тех, кто это все воспринимал. Поэтому, ну, сам я не склонен к таким каким-то мистическим особенно озарениям. Но это было, может быть, по неофитству вначале. Вот, сейчас более так, я ну, сразу понимаешь. Так вот, у них такой рецепции нет. То есть для них любое вот какое-то или экстатическое состояние, или собственное переживание, оно кажется чем-то таким вот от Бога сразу же.
А они объясняют, почему сейчас никто не говорит на новых языках, когда на них сходит Дух Святой?
Почему они все говорят?
А они все говорят?
Да. Ну, в основном, пасторы, ну, это без исключения, наверное, говорят в 50-х
общинах.
Что касается обычных прихожан, ну, там уже, наверное, есть какая-то градация. Но пасторы все говорят обязательно. У них есть обязательная часть, это проповедь. Она произносится на том языке, который понимают слушатели. И который сам носитель этого языка. Ну, вот если это в Америке, да, на английском языке. Там в Европе, например, на французском, где-то во Франции, в Германии, на немецком. Они говорят. Кстати, Германия очень долго сопротивлялась пятидесятничеству. Местные общины не принимали даже, они объединялись против пятидесятников. Ну, потом сдались, конечно, как и все. Вот, поэтому. А потом уже, после того, как проповедь произнесена на понятном языке, начинается уже вот самое такое странное. Можете посмотреть в интернете, есть ролики, выкладывают они как... Ну, очень странно это все звучит, потому что какие-то вот конструкции речевые.
Ну, вот. То я есть сам то, изучал... что называется иностранный со словарем, знаю.
Да, сам изучал, немножко изучал, ну, изучал английский язык, итальянский чуть-чуть. Я хотя бы, ну, какие-то слова могу узнать, да. Греческий изучал, но вот что, о чем они говорят, не напоминает мне... Ну, английский понятно, если это англоязычное, ну, в русских общинах я имею в виду, те, кто по-русски говорят. То есть они какие-то странные. Ну, они еще, есть такое у них понятие английские языки. То есть, если кто-то с претензией придет из лингвистов, скажет.
Все, да, претензий не может быть.
Да, но там, они же упоминаются у апостола Павла. Говоришь по-ангельски. А сколько может быть ангельских языков? Да сколько угодно. Поэтому вопрос здесь, я думаю, больше в их вере, да, в их доверии этому.
Насколько они в России распространены?
Распространены они очень сильно. И в России, и во всем мире. Я вот сейчас попытался статистику поднять. Вот, ну, вот я уже говорил, что они различаются. Да? Есть традиционные пятидесятники, есть харизматики, есть еще неопятидесятники. Они все эти три волны, они существуют, присутствуют. Вот, их иногда очень трудно разделить, понять, где какие. Вот, поэтому ну, статистику тоже трудно привести. Вот я сам, например, столкнулся как-то на вокзале. Ждал поезда, уже народ собрался.
У нас здесь, встали. В Екатеринбурге.
Нет, в Москве это было. Подошли как раз вот какие-то женщины молодые, стали раздавать газеты. Ну, у них спросили, а вы кто такие? Они говорят, мы пятидесятники. Я посмотрел первую страничку газеты, обложку, и сразу же говорю, вы не пятидесятники. Вы, говорю, нео-пятидесятники. Они так на меня посмотрели, как-то это... Ну, не поверили мне, что они нео-пятидесятники, они себя пятидесятниками считают. Хотя, на самом деле, это нео были пятидесятники. Я это понял? Понял, да?
А, батюшка, разделение существует только у исследователей, как вы? Или они сами, по идее, тоже говорят, что...
Нет, вообще это разделение появилось не мы придумали, они сами придумали. То есть вот вторая волна харизматическая, да, когда было возрождение пятидесятничества, в принципе, они сами это сформулировали. Харизмата, это по-гречески означает... дар, да, дары Святого Духа. То есть они сами это водят. То есть те, кто этого, ну, потом дальше мы поговорим, да, более исторически подробно, они сами. И представители третьей волны, они тоже, вот слово третья волна, да, проговорили они сами. И power, evangelism, какие-то термины, вот это восходит к ним самим.
Почему, то есть, это не только исследователи,
но при этом они, ну, при этом они себя все равно считают пятидесятниками. Вот это слово «нео», оно только как больше в литературе.
Угу.
Не, ну, может, кто-то из них и считает себя нео-пятидесятниками, но в целом вот. А почему я сказал, что это не традиционные? Там описывается на обложке случай, когда пастор сбивает девочку на машине, она умирает тут же, он везет ее не в больницу, а везет ее в свой приход, в храм. Ну, не храм, а место собрания. Собирают всю общину, начинают они молиться, берутся за руки, может быть, даже возлагают руки на девочку, и она воскресла. И там так статья называется «Семилетняя девочка воскресла». Ну, то есть, пятидесятники, они, ну, не до такой степени экзальтации доходят. Вот поэтому. Вот воскресла ли девочка, был ли мальчик, это уже другой вопрос.
Отец Павел, в интернете очень много роликов, про связанных с экзорцизмом протестантов. Ну, понятно, угу. что не классических протестантов, наверное, вот тоже.
Ну, у харизматиков, да, это распространено.
Это у харизматиков, да?
Но это уже связано с учением. Я думаю, что вот мы с вами на следующей беседе, мы с вами поговорим уже подробнее. Там есть такое понятие, как что Господь умер духовно и передал всю власть верующим. Вот как вот он сгонял бесов, сейчас это могут делать каждый верующий. И именно сам уже он не может изгонять, а верующий именем Иисуса может изгонять. Поэтому тут имя Иисуса становится как какой-то магический такой амулет. И еще есть такая практика кричать на духов, нападать на них. Сатана, прочь, вон.
Да, да,
и такие
да.
вот крики истошные. Если вот вы окажетесь, да, вот на собрании неохаризматиков, то вам будет достаточно страшно.
Да, даже эти видео, они весьма внушительные, особенно чаще всего, почему-то мне, по крайней мере, попадались видео, как в каком-то концертном зале, то есть там сцена, они там по сцене все ходят, еще кричат
падают
друг
в обморок,
на друге. Да,
катаются
это
в конвульсиях, прыгают,
да, да.
какие-то совершают движения совершенно не такие несогласованные.
Что это? Это вот они все такие экзальтированные, или это под гипнозом они каким-то находятся?
Вот я говорю, что различаются они.
Или это вот термин, как ликушество было у нас на Руси, может, что-то из этой серии?
Похоже, ну для этого, конечно, надо, наверное, перейти уже тогда к вопросу, да, вот именно вот этих состояний экстатических. Я уже сказал, что для них важно именно крещение Святым Духом, которое им и проявляется, или гласовалие, или в каком-то вот таком поведении, уже экстатическом, падание на пол, выкрики, хохот, может быть, душераздирающий. Представьте, человек там в течение 2 часа, например, хохочет.
И это Дух Святой в нем?
Да.
Не могу
Но
представить.
Это, я считаю, что это вообще эмоционально и психически человека очень сильно опустошает.
Да, конечно,
потому что речь? У нас есть защитные в организме все-таки механизмы, которые, ну, вот, понятно, что приятные, хорошие эмоции, их можно испытывать, но когда это вот уже 2 часа хохот, то это, тут уже я думаю, что надо психиатрам задуматься, обратить внимание, потому что это может действительно привести к какому-то состоянию. Вот что касается того, что это за явление такое, да, как вот, я читал и психиатров разных мнений, вот, они говорили, что это искусственно все.
То есть это типа как истерики?
Да, воздействие на психику при помощи, ну, даже вот описано у одного психолога, то есть даже проведение собрания, то есть сначала вот эти вот крики, молитвы эти странные, воздеяния рук, возгласы какие-то, крики на сатану и прочее, там, я помню, часть молитвы даже запомнил, святые ангелы, сатана прочь от святых божьих людей, вот это все вот они кричат. Ну, перед этим разогрев, сначала под такую вот рок-музыку, где колонки, там бас-гитары используются и так далее. Вот, такая тоже молитва, тоже слова запомнил, одну такую молитву местного собрания. «Славьте Господа, ибо Он благ». Мне даже показалось, как в виде рэпа что-то такое. Повторение «Славьте Господа, ибо Он благ». Ну и дальше вот эта песня. Вот, потом вот это разогрев. Потом дальше вот это молитвы экстатические, выкрики. А потом уже расслабляющая такая музыка. И выходит пастор дальше уже его, я бы сказал, даже какие-то гипнотические способности, которые, как мы знаем, обычно, чем больше людей, ну, чем больше воздействия, тем больше это сильнее как силу приобретает. Вот почему? Потому что сама по себе молитва, она такая, ну, отличается от молитвы в церкви. У нас, наоборот, стараются, чтобы не было личного отношения проявлять. Потому что тяжело молиться, когда начинает человек вот
эмоционально
сильно молиться. Нет, можно эмоционально, но при этом не допускается каких-то вот прям сильных выкриков, каких-то понижения голоса и так далее. Стараются, вот чем ровнее, да, тем лучше служба, потому что все-таки воздействие мы даем, чтобы сам Дух Святой действовал на человека, а не, ну, искусственно, да, это нагнеталось. Это все нагнетается, ну, естественно, потом один затрясся, упал, другой. Вот помните, на сеансах Кашпировского точно то же самое было. Вот на этих массовых собраниях видно, как стоят люди уже, последователи адепта, и подходят там или пастор, или пастырица, и вот прям рукой, ладошкой дотрагивается до лба, у людей подкашиваются ноги, они падают на спину. Ну, потом вот так уже вот перекатываются по сцене. Ну, кто-то хохочет, кто-то прыгает, все это очень, очень так выглядит достаточно странно, непонятно и даже... Вот. То есть это одна версия, да, что это может быть все-таки психологическое воздействие. Но с другой стороны, опять же, приходилось видеть бесноватых, когда они... Вот. Но те же кликуши, тут тоже такой вопрос кликушества, да, это или беснование, они-то старались именно беснование изобразить. Почему? Потому что таким образом их все жалели,
ну, да.
Их все так особо выделяли. И даже к ним шли за советы, наподобие, как сейчас в течение New Age, тоже такие. А на самом деле кликуши, они вот именно те, кто экстатически сами себя доводили до такого состояния. Вот меня читал записки сельского священника дореволюционного. Он говорит, у него на приходе, когда он пришел, было 20 таких кликуш, и он их очень быстро их излечил, причем водой святой не кропил, ничего не использовал, не крест, а просто, ну, как бы таким... некоторыми такими социальными угрозами, вот, они очень быстро приходили, ну, в разум. То есть это говорит о том, что это, ну, притворство, притворялись они.
А вроде бы Александр I издавал приказ насчет кликушеств. Я читала, ну вот...
Ну, борьба кликуш, была с ними,
да, борьба что? Была. И да, тоже я слышала о том, что после того, как вывозили там, запрещали в этот приход приходить, очень быстро люди излечивались и снова стали ходить, но уже нормальными.
Весьма. Ну, потому что вот для радиослушателей, если кто-то не знает, да, что такое кликушество, вот представьте, идет богослужение, песнопения поются, и тут какая-нибудь женщина падает... навзничь, начинает кричать, выкрикивать какую-нибудь хулу, вот, как-нибудь так себя вести, или вот совершенно взрослый человек, солидный, ну, внешне, начинает, ну, как бы мы сказали, впадать в детство, какой-то маразм публично, и, конечно, это все мешает молиться, и... Но народ простой именно воспринимал это как что, какое-то вот что-то такое высшее.
Да, а проблема-то как раз в том, что они больше устраивали спектакль.
Спектакль устраивали.
А не на самом деле.
Поэтому, да, вы правильно сказали. Я думаю, что кто-то говорит, что это вообще полное беснование, все эти собрания пятидесятников или там.
Но это на самом деле очень страшно, то, что вы рассказываете именно про то, что вот нагнетание обстановки, и они потом по очереди начинают вот это вот падать. Это, конечно, абсолютно нездорово психически, а атмосфера. Может, там человек не был бесноватым, но...
Ну, вот один наш миссионер православный, он рассказывал о том, что был на собрании продвинутого как раз такого движения, что вот говорит, что проповедь даже она была сокращена до минимума. То есть люди приходят именно ощутить вот это вот состояние такой приподненности, но они вот это воспринимают явлением сошествия Святого Духа, хотя, конечно, после этого, говорит, ну, ощущение примерно как вот после наркомана испытывают после дозы. Вначале это вот радость, повышенное эмоциональное какое-то состояние. Почему человек возвращается, да, к наркотику? Потому что он, ну, что-то такое особенное переживает, что в обычном состоянии не может. А все как обычно состояние кажется серым, безысходным, таким нерадостным. То есть вот он это сравнивает именно как даже такая духовная наркомания с этим сравнивается.
Отец Павел, давайте продолжим разговор в следующей передаче. Для наших слушателей хочу сказать, что вы сможете услышать завтра в это же время продолжение. У меня в гостях сегодня был отец Павел Поздин, настоятель храма во имя святого Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской православной духовной семинарии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо вам, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели.